Друзья, так как мне сказали, что будет беседа, а беседа – это значит не длинная проповедь. Если я буду говорить один час, сам буду говорить, это у нас получится длинная проповедь. А если беседа, значит и вы немножко должны говорить. Но вы все равно должны будете говорить, потому что я вас заставлю. Да, я вас заставлю. Потому что так надо. Так надо, вот иначе я не смогу справиться. Вы мне будете помогать. Я прочитаю место Писания, которое выражает нашу тему. Второе послание к Коринфянам, 6 глава, 9 стих. Одно предложение из этого стиха. Мы неизвестны, но нас узнают. Это тема наших рассуждений. Мы неизвестны, но нас узнают. Друзья, эти слова написал апостол Павел. Написал о себе и о своих сотрудниках. Вот у вас хочу спросить, как вы думаете, к нам с вами это тоже относится или не относится? Или это только к Павлу должно относиться, или ко мне тоже, и к вам? То есть, что мы неизвестны, но нас должны люди узнавать. Ну как это практически, друзья? Вот мы читаем, между тем узнавали, что они были с Иисусом, да? Я думаю, что на эту тему вы слышали какие-то рассуждения, что узнавали, вот и где-то нас узнавали, да, ну и прочее, прочее. Друзья, где-то, возможно, наши рассуждения будут похожими на те отдельные моменты, которые вы слышали. Потому что, думаю, принципиально-то эти рассуждения, они не новые, но все-таки... Как вы понимаете, к нам это должно относиться или не должно? Вот это слово. Должно. А сестры как считают? Должно или нет? Вообще у вас разрешено вопросы задавать или не разрешено? Есть в церкви, где не разрешено. Считается грех нарушения вот, святости. Вот, но у нас необычное собрание, поэтому можно задавать вопросы. Даже если во время нашей беседы кто-то захочет задать вопрос прямо во время. И когда я беседую, кто меня знает, они знают, что я разрешаю во время своих проповедей даже говорить. Не между собой, а так вот говорить. Поэтому, если появится вопрос, или кто-то скажет, я тоже хочу поделиться, мы вам разрешаем. Мы вам разрешаем. И не в конце, а даже во время. Братья и сестры, как это бывает практически, что нас узнают? То есть нас не знают, и вместе с тем узнают. Ну, когда знают, да, вот говорят, такой-то пошел, вон пошел, его уже знают, там одноклассники, соседи знают, товарищи по работе. Вот. А бывает, что люди, которые нас не знают, и все равно узнают. Бывает, не узнают, а бывает, узнают. И правильно, если узнают. Ну, как это, друзья, практически? Вот я вам пример один расскажу. Однажды пригласили нас на праздник жатвы. Ну, у нас автобус есть церковный, такой не очень большой. И мы сели молодежь. Вот я сел за руль, поскольку меня тоже пригласили. Я сел за руль, и мы поехали. А ехать надо было в другой город, и все такое. И вот мы едем, и вдруг я вспоминаю, что я не взял адрес. А мы уже отъехали километров 50 от дома, или 40, и едем точно ко времени, вернуться уже нельзя. Я не взял адрес. И вы знаете, я запереживал. Я никому не признаюсь, что я еду почти что не знаю куда. Я никому не признаюсь, вот, но еду, думаю. И сам думаю, что же делать, как попасть на праздник жатвы. Потому что та церковь, куда мы ехали, она не очень большая. Они собирались в квартире на втором этаже. А праздник жатвы, ну ясно, в квартире трудно провести. Они же много людей пригласили. И они где-то, я знаю, что где-то назначили в частном дворе. А я ничего не знаю в этом городе. Кого найти? Вот только эту квартиру бы я нашел. Но мы едем точно к 10 часам утра. Ясно, что в квартире никого не будет. И так вот мы едем, переживаю я, помалкиваю, вот, чтоб народ не переживал. И вы знаете, въехали мы в город, остановились на светофоре. И я смотрю, впереди машина стоит одна, «Жигули». И вот я заприметил людей, какие в машине. И вот так, так, так. И я за ними вот увязался и приехал на праздник жатвы. Поняли, да? То есть я узнал, что эти люди верующие. Я догадался. И вот даже, друзья, вот я ж их в лицо даже не видел. Только затылки. Только затылки. И догадался, что они верующие. И приехал на праздник жатвы. И хорошо получилось, слава Богу. Как это могло быть? Как вам думается, братья? Как можно было узнать? Косынки. Вот здесь уже говорят, косынки. Вы знаете, я не помню, были в косынках или нет, потому что это дело давнее. Уже, наверное, лет 6 с тех пор прошло. Я не помню. Возможно, там были косынки, а может, прически были такие, вот, похожие на христианские. Но факт тот, что я не ошибся. И хорошо, что не ошибся. Братья и сестры, мы должны с вами так прожить жизнь, чтобы никто не ошибся. Я имею в виду из людей, которые на нас смотрят. Случилось так, что был человек один, звали его Саул. Хороший был человек или не очень хороший? Неплохой человек. Неплохой. Потом уже, конечно, трудности определенно у него пошли, но пока был неплохой. И вы знаете, друзья, так случилось, что начал на Саула нападать злой дух. Вы все знаете эту историю, наверное. Начал на Саула нападать злой дух. Вот был неплохой человек, а теперь стало с ним твориться что-то непонятное. Но как это нападал злой дух, друзья, я представляю так, что, ну вот как написано, «и бесновался Саул в своем доме». Ну как бесновался, друзья, я понимаю, что, видимо, беспорядочно поведение было, там кричал. Вот и, видимо, даже и страшно было с ним находиться. Вы даже знаете, что были моменты, что он копье кидал вот в некоторых людей, чтобы убить. Это вот в приступе, когда он бесновался. И, значит, даже людям, которые с Саулом жили, было неуютно от такой жизни. Ну, опасно, даже опасно и неудобно. И вот собралась такая вот совет рассуждать, что нам делать. Нашего господина возмущает злой дух. Что нам делать? И вот рассуждают, один вносит одно предложение, другой другое, третье. И вот один слуга говорит. Я, говорит, думаю, что надо найти человека, который хорошо умеет играть на гуслях. И вот когда злой дух будет нападать на Саула, этот человек будет играть, и царь будет успокаиваться. Возможно, там по тексту даже написано, что злой дух будет отступать. Кстати, вот я у вас хочу спросить, почему слуга решил, что надо найти человека, хорошо умеющего играть на гуслях? Вот почему он решил на гуслях? А ну подумайте немножко. Почему именно на гуслях? Ну вот разве не было других инструментов? Какие инструменты еще были в то время? Вы же читаете Библию или не читаете? Ну вот кимвалы были. Ну что только кимвалы, я не знаю, но, видимо, это вот, ну как я слышал, что вроде бы это как тарелки медные, как ударники вот всякие разные. Вот, ну, наверное, с кимвалами барабаны были, да? Вот слуга же не говорит, вот человека хорошо умеющего играть на барабане, да? Вот он заиграет, и злой дух отступит. Вот нет, нет, не на трубе. Трубы тоже были тогда. Также, да, вот вокруг Иерихона ходили люди и трубили трубами. Вот, и помните, это 7 труб юбилейных, и рог там был, и так дальше. Вот, и трубы были, и там другие инструменты были. Вот, это на гуслях. На гуслях. Я думаю, друзья, что, видимо, гусли вот такой вот мелодичный инструмент был. Я не думаю, друзья, что этот слуга думал, что надо найти человека, который бы был верующий. И играл бы на гуслях. Он так не сказал, что надо найти верующего человека, который играет на гуслях. Или, скажем, вот, духовного человека, близкого с Богом, который умеет играть на гуслях, а просто умеющий играть на гуслях. Я думаю, друзья, что расчет был на красивую, спокойную музыку. Потому что известно, что и вот если одна музыка играет, человек вот успокаивается, другая музыка играет, наоборот, начинает раздражаться. Вот. Третья музыка играет, вообще может человек себя вести плохо, или мысли плохие у него появятся. Вот так музыка, говорят, влияет на человека. Я не музыкант, но слышал так. И вы знаете, друзья, вот, ну где найти такого человека, который на гуслях играет? И вот другой слуга включается в разговор и говорит: я видел, чтобы точно, я вам прочитаю, где найти человека. Тогда один из слуг его сказал: вот я видел у Иессея Вифлеемлянина сына, умеющего играть, человека храброго и воинственного, и разумного в речах, и видного собою, и Господь с ним. Саулу понравилось, он послал людей, чтобы привели этого человека. Друзья, давайте перечислим, какие качества были у Давида. Вот слуга заметил: я видел у Иессея Вифлеемлянина сына. Какого сына? Говорите, пожалуйста. Вот сестра в красном, как тебя зовут? Лена. Вот на какое качество ты обратила внимание у Давида? Во, только не искусного в речах, а разумного в речах. Это значит, сначала думает, а потом говорит. Есть люди наоборот, сначала говорят, а потом думают. Плохо получается. Еще вот кто обратил на какое качество внимание? Господь с ним. Точно, хорошее качество. Господь с ним. Еще какое качество? Пожалуйста, я же вам сказал, что все равно заставлю говорить. Сейчас буду вот выборочно. Лучше говорите добровольно. Иначе задам трудный вопрос, и тогда будет трудно вам отвечать. Кто знает, пожалуйста. Какое качество еще? Храбрый. Не только написано «человек храбрый и воинственный». Еще какое качество? Ну вот, пожалуйста, с того конца, сестра. Вот как тебя зовут? Как зовут тебя? Инна? Инна, очень хорошо. Какое качество ты запомнила? Вот там их несколько, может 5, может 6. Вот какое качество ты запомнила? А вот не написано так. Не написано. А вот рядом сестра. Как тебя зовут? Как тебя? Оля, как ты заметила, какое качество? Вы, наверное, меня не слушаете, дорогие мои.
Я сказала, вот.
А, Библии. Это хорошо. Так слушать надо. Слушать надо. Пока не полистают и слушать не будут. Так, пожалуйста, кто скажет, какое еще качество? Видный собой. Это значит, друзья, что такое видный собой? Видимо, красивый человек, да? Приятной наружности. Человек видный собой. Братья, какое качество? Это уже называли. Во! Мы же, друзья, не обратили внимания, что главное, искали-то кого? Искали-то музыканта. Написано, умеющий играть. Храбрый и воинственный. Разумный в речах. Видный собой. И Господь с ним. Все мы перечислили. Друзья, вот обратите внимание. Можно было смотреть на Давида и определить, что он красивый. Думаю, да. Вообще людей приятной наружности, их видно, обычно не ошибаются. Говорят, вот красивая женщина. Или вот приятной наружности молодой человек. Вот храбрый, храбрый. Видимо, видели, как он, скажем, вот льва и медведя догонял. Я думаю, что храбрый человек, вряд ли бы он за медведем погнался, да? Вот есть люди вообще, собака маленькая, он убегает от нее быстро, да? Вот нет. У Давида он был храбрый и воинственный, и разумный в речах, и Господь с ним. Но главный-то мой вопрос, братья и сестры, вот какой. Откуда слуга узнал, что Господь с ним? Вот главный вопрос. То, что он определил, что он красивый, то, что он храбрый, что он разумный в речах. Откуда слуга определил, что с ним Господь? Вот суть вопроса. Как вам кажется? Как можно было определить, что с Давидом Бог? Ну скажи. Вот. Значит, можно было, если этот слуга, видимо, этот слуга не один раз увидел Давида, а наблюдал за ним, видел его поступки, видел его поведение. И согласно его поступкам, он определил, что с ним Господь. То есть поступки были хорошие. Еще по каким признакам он мог определить, что с ним Господь? Как вы считаете, друзья? Вот представьте себя на месте этого слуги. Вы наблюдаете жизнь верующего человека. Видели его хорошие поступки. Еще как можно определить, что он верующий, скажем так? Согласно результатам его жизни, да? можно определить. Но здесь не всегда. Вот я об этом чуть, вот именно об этом чуть скажу чуть позже. Друзья, можно было определить, что он верующий. Ну, например, песни слушал, да? Вот Давид же на гуслях играл. Наверное, и не просто играл, а, наверное, что-то пел. Как вы думаете, слыша песни, какие поет человек, можно определить, кто он такой есть, да? Я думаю, можно. Можно и рок-музыкантов определить, можно и верующих определить, как они поют. А может, даже так, друзья, что верующие поют, и не догадаться, что это верующие. И так может быть. Друзья, можно было, даже знаете как, я думаю, что можно было определить и, ну, и внешне. Вот внешний облик человека может же говорить о том, кто он есть, или не может? Тоже может. Вот мы с вами, друзья, вот об этом и поговорим. Потому что я хочу очень, чтобы мы с вами так жили, чтобы нас узнавали люди, которые нас не знают. Это для тех людей нужно. Это и для нас тоже нужно. Братья и сестры, вот в чем суть вопроса. Но как это бывает практически? Вот по всему, что мы сейчас говорим, друзья, мы пройдем на основании библейских примеров. Жил один человек. У него была жена. Это из Библии. Однажды к нему приходят три человека и говорят: «Мы ясно увидели, что с тобой Господь. Давай заключим союз». Кому это было сказано? Помните, братья? Приходят и говорят: «Мы ясно увидели, что с тобой Господь. Давай заключим союз». Правильно? Друзья, это было сказано Исааку, когда Исаак жил в Гераре. А пришли к нему Авимелех, царь герарский, Фихол, военачальник его, и еще один друг, я не помню, как его звали. Приходят к Исааку и говорят: «Мы ясно увидели, что с тобой Господь». Обратите внимание, друзья, они не говорят, что нам кажется, что с тобою Господь. Они не говорят, что мы догадались. Вот как я вначале сказал, я посмотрел на этих людей и догадался. Они говорят, что мы догадываемся, что ты верующий. Давай заключим союз. Они сказали: мы ясно увидели. То есть они не сомневаются. Они не спрашивают: слушай, Исаак, а ты случайно не верующий? Я верующий, точно, мы так и подумали. Они не спрашивают, они точно знают, они ясно увидели, что с ним Господь. По каким таким признакам они увидели, что с ним Господь? Вот то, что брат сказал, по успеху в жизни. Я вам сейчас приведу пример, этот же точно пример. Когда Исаак поселился в Гераре, написано, в тот год он посеял ячмень и собрал урожай во сто крат, так что сделался богатым человеком и весьма-весьма великим. Так благословил его Господь. Я вам наизусть практически пересказал. Сделался весьма-весьма великим человеком, ибо так благословил его Господь. Обратите внимание, друзья, когда он сделался великим, приходит к нему Авимелех с Фихолом и говорят: «Удались отсюда, ибо ты сделался гораздо сильнее нас». Они не говорят: «Давай заключим союз, потому что с тобой Господь, мы видим, ты большой урожай снял». Они говорят: «Удались отсюда, потому что ты сделался сильнее нас». И прогнали его. Братья и сестры, бытовая сторона успеха не всегда говорит, что с нами Господь. Ну вот скажем, если бы я приехал в ваш город, да, на большой черной машине, скажем, Мерседес 600-й, да, вот, большая, красивая, новая, вы: «О, вот это брат духовный, ай-яй-яй-яй», да, так или нет, друзья? Наверное, нет. Наверное, нет. Скорее всего, у вас бы мысли другие появились: где он взял такую машину? Как у него до сих пор ее не отняли, и он живой ездит, да? Друзья, на таких машинах ездят люди, ну, не очень верующие, так я вам скажу, да? Не очень верующие. И вот у Исаака получилось, что он сделался богатым и великим, и Фихол запереживал, говорит: «Удались отсюда». потому что ты сделался сильнее нас. А что было потом, друзья, я вам расскажу. А потом было так. Значит, рабы Авимелеха позасыпали все колодцы, которые выкопал отец Исаака. Потому что здесь раньше жил отец Исаака, Авраам. И позасыпали. Исаак видит такое беззаконие, совершили эти люди. Начал чистить эти колодцы, он не стал ни с кем ссориться, укорять. Почистил эти колодцы, назвал их теми же именами, которые отец его Авраам дал этим колодцам. И потом случилось так, что копали рабы Исааковы колодец в пустыне и выкопали колодец воды живой. Но что такое колодец воды живой, я не знаю, друзья. Так вот представляю, что, видимо, там, возможно, был родник, и вода вот так вот, вот шевелилась, дрожала, и это был колодец воды живой. Возможно, эта вода была артезианская вода, хорошая, в пустыне, там, где соли, все такое. Возможно, это была очень хорошая вода родниковая. Вот. И, ну, очень нужная для людей. И вот Исаак копал и выкопал. Приходят пастухи герарские и говорят: наша вода, наша вода. Я думаю, друзья, страшно обидно, потому что в пустыне копать колодец, ну, ясно, что это нелегко. Вода далеко и все такое. Вот. И тут приходят, говорят: наша вода. Радость закончилась. Что сделал Исаак, вы помните или нет? Когда ему говорят: наша вода. Копайте вон там, и будет ваша, а это наша. Так же, да или нет? Вот можно было так, братья и сестры, поступить. И мне кажется, справедливо бы было. Вот. Но если я что-то приобрел, а сосед говорит: мой. Я дерево посадил, оно начинает плодоносить, сосед смотрит: хорошее дерево. Говорит: мое дерево. А я что скажу? И вы знаете, друзья, вот как поступил Исаак. Он снял свои шатры и ушел. Он ничего не сказал. Снял шатры и ушел. И начал копать в другом месте. Выкопал еще один колодец воды живой. Друзья, я вообще думаю, что Бог за таких людей заступается. Бог благословил его снова. И он выкопал еще один колодец воды живой. Пришли туда пастухи герарские и говорят: наша вода. Что делает Исаак второй раз? Снимает шатры, уходит дальше, копает в третий раз, и в третий раз выкопал колодец воды живой. Что делают пастухи герарские? Написано: и уже не спорили об этом колодце. И этот колодец остался Исааку, и он нарек ему там имя, я не помню какое, вот, потому что уже не спорили об этой воде. Братья и сестры, после третьего колодца приходит к нему Авимелех и говорит: мы ясно увидели, что с тобою Господь. Давай заключим союз. В прошлом году они его прогоняли от себя и говорили: уходи от нас, потому что ты сделался сильнее нас. А теперь они говорят: давай заключим союз, потому что мы ясно увидели, что с тобой Господь. Братья и сестры, научиться жить так, как жил Исаак. Вот следуя этим принципам, потому что написано: мы ничего не принесли в мир, равно и ничего не вынесем отсюда. Вы еще совсем молоденькие. В вашей жизни еще будут такие ситуации, когда кто-то скажет: это мое. И нам надо будет просто перемолчать и не поссориться. И как мы себя тогда поведем? Может быть, это будет экзамен. Как на нас посмотрит потом этот человек? Это будет экзамен. И как мы себя поведем? Друзья, отношение людей к нам часто зависит от отношения нашего к людям. Нашего к людям. Это очень много значит, как мы к людям относимся. Вот почему пастухи не ссорились с Исааком? Как вы думаете, почему не спорили о третьем колодце? Вы знаете, друзья, вот говорят, иногда мы пользуемся таким словом на какого-нибудь человека, говорим, бессовестный. Что это слово означает? Ну, что у него совести нет, бессовестный. Вы знаете, друзья, я думаю, что абсолютно бессовестных людей нету на земле. Один раз был один судебный процесс, судили одного человека, преступника, он ограбил квартиру. И на суде слуга спрашивает, говорит, вот когда вы зашли в квартиру, вот нашли там-то, там-то 900 рублей, в то время это были большие деньги, это еще раньше было, вот когда Брежнев живой был, вот, вы нашли 900 рублей, 600 взяли себе, а 300 оставили на столе. Судья спрашивает, почему вы 300 на столе оставили? А преступник говорит, ну как, я, говорит, 300 оставил хозяину, чтобы он первое время вот прожил, а 600 взял себе. Вы знаете, это не выдуманная история. Вот. То есть даже у таких людей в какие-то моменты пробуждается совесть. Ну как-то, может быть, не во всей полной, а частично. Друзья, вот эти люди посмотрели на Исаака после этих двух колодцев и после засыпанных, и они больше не спорили. Больше не спорили. Как мы относимся к людям? Я помню, когда я вступил в брак, надо было где-то жить. Мы были бедные, вот денег не было у нас. Вот подарили нам на свадьбу, на браке 800 рублей. Но мы их потратили быстро. Вот то купили, то там. И вот где-то надо жить. И мы решили снять квартиру. Я жил в Краснодаре тогда. И мы решили снять квартиру. А в член церкви я был в другом городе. А здесь мы учились, я и жена. Тут мы вступили в брак, и тут мы жили. И вот мы там с верующими местными поговорили. Нам предложили в одном месте, квартира есть, пол дома пустых. А на другой половине другой человек живет, но он сюда не имеет отношения. И мы хорошо, слава Богу, мы радуемся. А нам другие люди говорят, где там? Да вы что? Да там, говорят, на другой половине дед живет, он лютой ненавистью ненавидит верующих. Он, говорит, уже выжил оттуда две семьи и вас выживет. Он, говорит, у него верующая жена была, он ее, ну, развелся с ней и выгнал из дома. Вы, говорит, с ним не уживетесь. Вы лучше туда вот не поселяйтесь. Вы знаете, друзья, ну, страшно, конечно, но жить было, надо где-то было быть, и мы все-таки там поселились. Мы там прожили несколько лет. И вы знаете, друзья, я не увидел злого деда. Я не увидел. Этот дедуля настолько он оказался хорошим. У нас родился ребенок, девочка. Он специально выращивал клубнику. И ходил, собирал и приносил ей. Сам не ел. И приносил ей. И когда мы уезжали, друзья, мы уже в другой город уезжали, и машину подогнали, грузили имущество свое. И вот здесь такой забор. Этот дед подошел, облокотился на забор. Стоит и плачет. Стоит и плачет. И говорит, как же я теперь без вас жить буду? И вы знаете, друзья, я тогда вот подумал, все-таки как иногда вот мы можем делать оценку людям и несправедливую оценку. Хотя, может быть, что-то есть, но мы должны людям показать правильную жизнь. Да, злословят и все такое, вот псалом раньше такой пели, нас почитают безумными и так дальше, и так дальше. Друзья, но до определенного момента Петр пишет, чтобы язычники, увидя наши добрые дела, прославили Бога в день посещения. Вот как мы прожить должны. А если мы, друзья, не являем свет, если мы, это и не мой колодец, я скажу, это мой, или скажем, отдай, я его копал, не трожь, это не твое, бессовестный ты человек. Вот, друзья, я думаю, что вряд ли люди скажут, что мы верующие. Люди могут, знаете, сказать, они скажут, какой ты верующий. И скажут, если у вас такие, как ты, то я туда не пойду. Вот так скажут. Друзья, принципы этого мира жестокие. Но мы не должны жить согласно этих принципов. За Авраама, за Исаака, Иакова написано, что они ходили по своей земле, как по чужой. Эта земля, которую Бог сказал, эта земля ваша будет. Они по этой земле ходили, как по чужой, и не называли, что это наша земля. Вот как они научили жить. Друзья, в этом мире наоборот бывает. Это не мое, а люди говорят, мое. Я жил на Кубани, всю жизнь прожил. И вот в древние годы, когда я еще ребенком был, вот там в церквях много пели украинских песен. Вообще Кубань – это переселенцы с Украины в прошлые века. И вот одна песня такая украинская, я вам, ну, припев один напомню. Ну, в детстве то, что пели, помнится хорошо. Там такие слова. «Хоть мы живем, то и меркуем, як будто наше воно все, собі все більше загрибаем, що всім сказать, це все моє». Вы понимаете чуть-чуть по-украински, да? То есть, хоть мы живем и думаем, что все вокруг это наше, мы вот так вот загребаем и говорят, это все мое, это все мое. И не на свое, скажем, свое. В одном месте поставили палатку, ну а поставили, знаете, как у нас палатки ставят? Вот выбрали место в каком-нибудь поселке, вот помолились и резко приехали, резко раз поставить минут за 30, а потом уже кто как спохватится. И уже отстаивать. И вот так вот раз выбрали место, быстренько поставили палатку. И вдруг проходит полчаса, появляется какой-то человек в парадной одежде, такой вот при галстуке. И смотрит, палатка стоит, а здесь люди. И он кричит, кто разрешил поставить палатку? А брат, который руководитель, он такой бойкий человек, и из небоязливых. Он говорит, а вы кто такой? Он говорит, я председатель сельского совета, а ваши документы? Оказывается, бывший председатель, в прошлом году его сняли. Он говорит, я председатель сельского совета. Ушел. Другой появляется. Кто разрешил поставить палатку? А вы кто такой? Он говорит, я директор школы. Оказывается, завхоз. Вы знаете, друзья, люди так вот и не свое, говорит, это мое. Друзья, Исаак свое, как не свое. Вот так относился, как не свое. В нашей, друзья, молодежной даже жизни бывает, как мы себя приучаем уже сегодня относиться к тому, что вокруг нас. Я помню, отдавали мы замуж одну сестру нашу в Москву. Ну и мне надо было сочитывать эту парочку. И вот молодежь наша, нас человек 25 или 30 человек, и я с ними вместе. И вот едем в Москву. Значит, тогда билеты еще не были очень дорогими. Купили мы билеты, и получилось, что половина билетов справа, а половина слева. Я понятно рассказываю, да? Слева это значит, как купе, вот такая, затишок, а справа боковые полки, верхние и нижние. И я молодежи говорю на вокзале, молодежь, вот у нас такие билеты, это будут справа, а такие-такие это слева. Заходите, занимайте места. Ну и молодежь ринулись в вагон. Как вы думаете, какие места занимались, справа или слева? Слева. Никто справа. Но мне, конечно, справа досталась верхняя полка, ближе к туалету. Вот. А все, молодежь, слева, вот, и так внизу. Внизу. Ну ничего. Мы, мирные люди, сели, слава Богу, едем. Едем. Слышу внутри вагона какой-то шум. Я туда. Оказывается, какой-то пожилой человек, у него полка верхняя, а он хочет нижнюю, а тут сестры не уступают, говорят, не дадим, это наше место, не дадим. А он говорит, я пожилой человек, вот, вы должны мне уступить. И никакой шум, я подхожу, что такое? Того, говорят, незаконно хочет забрать наше место. Я говорю, что вы делаете? Сейчас же на верхнюю полку. Они раз на верхнюю полку уложили мы этого дедуля. Вы знаете, друзья, а ехать же дальше. Молчи теперь, что ты верующий. Молчи. Не признавайся. Как теперь можно сказать, что ты верующий? Вот чем это чревато. Чуть-чуть не так себя повел. В очереди заскандалил. Молчи, чтоб никто не узнал, что ты верующий. Нельзя теперь ничего говорить. Вот как оно получается. Вы знаете, друзья, Мир за нами наблюдает. Мир увидит то, что мы друг за другом не видим, к чему мы привыкли, как к норме. Вот так вот бывает. Один раз мы ехали в Москву на совещание, я и еще один брат-служитель со мной. Ну, тоже история из поезда. Вот. И, значит, наши полки боковые, мы сели скромно на свое место и сидим. Смотрим, а здесь пустое. Пустое. Один человек только сидит, и мы думаем, если никто не займет, мы попросимся у проводника. Мы тоже любим здесь ездить, и внизу любим. Вот. И мы думаем, попросимся, если ничего. А так человек скромненько сидит, у него хорошее место, нижнее, наиболее удобное. Вот, вот и все. И вдруг появляется какая-то компания, четверо их, и они сюда, где пусто. А здесь же всего четыре места, одно уже занято, а их четверо. И я смотрю, они раз, 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 и лишнее место тут. А у их из этой четверки верхняя сбоку. И вот они между собой раз, раз, раз пошептались, и этому говорят. А я уже думаю, сейчас будут его просить уйти. И я уже смотрю, что сейчас будет. Они ему говорят, вот вы не могли бы вот уйти сюда на верхнюю боковую полку. Я знаю, друзья, мне бы крайне, я был бы недоволен, если бы меня оттуда на верхний боковой. И я уже смотрю, как он себя поведет. И мне его уже жалко немножко. Думаю, бедного человека сейчас выгонят на верхнюю полку. Вот. Он говорит, хорошо, хорошо. Так улыбается за свою сумочку и на боковую верхнюю полку. Вы знаете, друзья, у меня сразу промелькнула мысль. Наверное, верующий. Вот мысль, наверное, верующий. Ну, эти все сели, этот на боковой, я уже думаю, я потом с ним познакомлюсь, вот кто такой, что такой. А эти сидят, ну, поезд скорость набрал, все-все-все, а я слышу, эти четверо обои говорят, которые вытеснили этого пятого, вот, они обои говорят. Вот. Ну и так, слава Богу, пресвитер, все такое, церковные разговоры. Ну, я думаю, посмотрю. Мы с братом наблюдаем, мы заинтересовались, что такое здесь. Наблюдаем, он мне шепчет, наверное, это тоже верующие. Ты послушай, что они говорят. Смотрю, они ужин накрывают. А я думаю, сейчас мы определим. Они сейчас ужинать начнут, все станет ясно, как они будут начинать свой ужин. Будут молиться, не будут, и все ясно будет. Вы знаете, друзья, так они сели вокруг своего столика. Смотрю, бутылку достают. Разливают, разливают. А, ну, тост какой-то произнесли, выпили, слава Господу Иисусу Христу. Я ничего не понимаю. Снова наливают, опять выпили, слава Богу, еще раз, потом подпили они хорошо, уже на полку залезли, с трудом у них получается. Вот такая картина, такая картина. Я с этим человеком начинаю беседовать, верующий. Слава Богу, брат хороший, вот, с другой церкви, там он едет, мы с ним познакомились, вот, и он заметил, что эти то ли верующие, то ли нет, говорят хорошо, вот, пьют. На следующий день мы решили с ними поговорить, уже туда к обеду, сначала не трогали, к обеду решили с ними поговорить, и вы знаете, друзья, они нам говорят, мы и сами догадались, что вы верующие. Вы знаете, нам стыдно. Я им говорю, как же так? Весь вагон слышал ваши разговоры, как вы шумно здесь, вот, слава Христу говорили, выпивши. Весь вагон видел. Что нам? Вот мне сейчас пойти людям сказать, что мне люди скажут? Вы же уста и нам закрыли, и себе. Они говорят, нам стыдно. Нам стыдно. Вот. Ну, друзья, они не баптисты, они верующие, не баптисты. Вот. Но вели себя безобразно. Безобразно. Вот, пожалуйста, и поступки. Узнают или не узнают. Вот так вот езжай до Москвы и молчи тихонечко, чтобы никто ничего не узнал. Братья и сестры, это наша жизнь. Это наша жизнь. Как мы с вами живем? На нас смотрит мир. Какие наши поступки? Смогли ли мы нашими поступками показать, что мы дети Божьи? Вот как сестра говорит, что поступками. Давид жил, слуга смотрел на Давида, и сказал-то с ним Господь. Он не сказал просто, что он верующий. Он сказал, что с ним Господь. Братья и сестры, вот как это ценно. Вы помните, Елисей ходил по одной улице, и женщина мужу говорит, этот человек, она не знает его имени, который мимо нас ходит постоянно, святой. Она даже не говорит, что он верующий, она говорит, что он святой. Что он святой. Братья и сестры, как люди о нас говорят, как люди о нас скажут. Ведь многие из вас еще в школе учатся. Так я думаю. Кто-то может и в другом заведении, кто-то работает. То есть мы, многие из нас, уже не просто в квартире жизнь проводим. А если в квартире, то есть люди на одной площадке с нами живущие. Они видят, они смотрят, они смотрят, они наблюдают. Поэтому, друзья, вот это первое, на что хочу сказать. Чтобы мы с вами так жили, как Исаак. Чтобы мир не просто догадывался, а чтобы мир ясно увидел, кто мы есть. Как и Павел говорит, мы неизвестны, но нас узнают. Второе, друзья, по каким еще признакам мир может узнать, что мы верующие? Вот мы говорили о Давид песни пел. Давид говорил. То есть наши слова. Некто сказал, заговори, и я скажу, кто ты. Заговори. Друзья, в послании к Ефесянам апостол Павел такие слова пишет. Отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Еще написано, никакое в этой же главе и никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе, чтобы оно доставляло благодать слушающим. Слово ваше должно быть всегда с благодатью и приправлено солью. Всегда с благодатью и приправлено солью. То есть, братья и сестры, наши слова. Какие наши слова? Одна сестра, брат, молодые, говорят, что я тебе сейчас расскажу? Вот только послушай, ты ахнешь. Он меня спрашивает, а то, что ты мне хочешь рассказать, это правда? Она смутилась, говорит, не знаю. Не знаю. Ну тогда не рассказывай, она говорит. Но он мудрее, тогда не рассказывай, если не знаешь, это правда. Друзья, разве так не бывает? Мы не знаем, правда или неправда. Вот. А начинаем уже рассказывать. Отвергнувши ложь, говорите истину. Или написано, припоясавши числа ваши истины. То есть все оружие, одно из все оружий нашего, это припоясание истиной, братья и сестры. И речь наша. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших. Вы знаете, вот в Библии есть такой термин «иной язык» или «новый язык». Как вы считаете, братья и сестры, мы должны иметь новый язык или иной язык, или нет? Как вы считаете, надо иметь иной язык или нет, братья? Ну вот если иметь в виду не пятидесятнический язык, а в общем новый язык, я думаю, надо иметь новый язык. Друзья, но что это за новый язык? Это когда вот в нашем языке отсутствует мирская интонация или акцент. Вы знаете, что такое акцент, да? Вот, например, среди вас немцы есть? Ну, такой немец, хороший, конкретный немец. Вот я, друзья, немца по разговору могу отличить. Если он легко владеет немецким языком лучше, чем русским, или хотя бы как русским, то обязательно будет слышаться акцент. Обязательно. И по акценту можно определить, что это немец. По акценту можно определить, что это англичанин или американец. Даже есть британский акцент или американский акцент. По акценту можно определить армянина или грузина. По акценту. Или интонации. Друзья, бывает так, что христиане имеют мирской акцент. И тогда мы начинаем плечами пожимать. Кто он такой? верующий, неверующий, мирской акцент. Бывают песни. Вот поет молодежь на молодежном общении, а интонация мирская, слова знакомые, музыка хорошая, вот там все хорошо, а интонация мирская, сразу слышно. Сразу слышно. Вот. А говорит, да вот так вот, да нет, все хорошо, мы же красиво поем с лиатами, все так, так, так. Да хорошо-то, красиво, красиво. Но вот интонация не та, интонация не та. Вот суть, друзья, нового языка. Когда в нашей речи ничего не прослеживается мирского. Я однажды в Армении был. И вот мне надо было из Еревана, вернее, чуть-чуть с другого города, ехать на Тбилиси. И вот я стою на остановке, подходит автобус большой, Икарус. Вот, ну я останавливаю и захожу в автобус. И вы знаете, удивительная картина. Полный автобус женщин. Ни одного мужчины, весь автобус женщин. Вообще-то на редкость. В Армении женщины дома сидят больше. Вот. И что интереснее всего, что все женщины русские. Ни одной армянки, все русские. А вообще в Армении даже в прошлые годы, до вот этих миграций всяких, до военных всех событий, процент русскоязычного населения был самый низкий. В основном были армяне. А где-то уже недавно. Я удивляюсь, откуда набрались. А еще смотрю, что все женщины в платочках. И платочки вот так завязаны, не так, как у нас, вот, а вот так. Беленькие, непрозрачные, такие красивые женщины все сидят. Вот. Я так посмотрел, вот такой вид приятный. Вот. Но я, конечно, догадался, кто они такие, друзья. Это молокане. Есть такая вера, их называют молокане. Царица Екатерина их ссылала на Кавказ, в Грузию и в Армению. И там даже сейчас есть села полностью русские. Русские хаты. Так, я бывал в таких селах. Русские хаты. Вот такие заборчики, крыши. Все по-русски. И русский народ. Эти молокане, они носят женщины платочки. Вот здесь завязывают белый платочек. Фартушок белый. Вот мужчины у них носят бороды, картуз на голове, вот такая фуражка с таким козырьком, вот старинная, вот рубашка со стоячим воротничком, обязательно на выпуск, и веревочкой подвязанной. Вот. Они не фотографируются, они на гитаре не играют, вот такие вот люди. И вы знаете, друзья, мне давно хотелось с этими молоканами поговорить. Вообще очень интересно, в чужой стране. Они прожили уже больше 200 лет. И все так. Мне хотелось с ними поговорить, как они верят, как они Библию, как у них в семье все. И я обрадовался, слава Богу, Бог мне такую возможность подарил. И вот автобус едет дальше. Ну и я ж так уже смотрю, с кем я буду беседовать. Вот я так пристроился, тут сидят две женщины. Вот, и я их говорю. Можно, говорю, извините, вот вопрос, познакомиться. Я пожелал, они охотно познакомились. Я у них спрашиваю, говорю, ну я немножко притворился, я как будто не знаю. Я говорю, вы знаете, вот я смотрю, весь автобус женщины. И русские, и в платочках. Так, говорю, приятно, так замечательно. Вы не могли бы мне объяснить? Они мне, да, охотно, мы молокане, вот здесь живем, нас Екатерина сюда сослала, мы все так, так, так. А куда вы едете, я спрашиваю у них, куда вы едете? Ну, одна мне начинает улыбается так хитровато и рассказывает, вот мы едем, девушку замуж выдаем, и все такое, все такое. А другая толкает, ты что ему лапшу на уши вешаешь? И вы знаете, друзья, и мне так сразу нехорошо стало. Вот как будто, знаете, ну, не то, что я ожидал. Вот вроде и слово такое хорошее, лапша, да? Вот, ну, нормально бы, да, если, скажем, за стол с лапшой и так дальше. Вот, но не здесь надо, не здесь. И вы знаете, друзья, у меня почему-то пропало желание у них расспрашивать. Конечно, наш разговор продолжился. Я с ними ехал почти целый день по горным дорогам и так вот. Все. Вот. Но знаете, друзья, чего я не наслушался только. И анекдотов, и всяких шуток, вот иногда пошлых, нецеломудренных, но без матерчинных слов, Но столько грязи я услышал. И я думаю, от вашей веры осталась только традиция носить платок. Вот и все. Вот и все. Вы знаете, друзья, это плохо очень. Это плохо очень. Скажите, разве среди нас чего-то похожего не бывает? Я думаю, бывает. И лапша, и все остальное. Да, мы не ругаемся. Я, друзья, вот прожил 43 года. Я никогда слов матерщинных не говорил. Я не всегда был верующим. Но здесь я в христианской семье воспитывался. Я никогда матерщинных слов не говорил. Но я не об этих словах. Павел же пишет, никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе. Сестры и братья, только доброе. Вот надо нам чему научиться. Вот чему научиться. Вы помните, Петру говорят, и речь твоя обличает тебя. Я не думаю, что речь Петра обличала, что он там святые слова говорил, вот там о Боге, что-то там, о Библии. Нет. Друзья, я думаю, что речь Петра обличала, видимо, у него был галилейский акцент. Обличала, что он галилеянин. Не все ли они галилеяне? Люди мирские говорили. Братья и сестры, скажет ли о нас мир, что не все ли они христиане? Речь твоя тебя обличает. Речь обличает. Я помню, жил сначала в Краснодаре, а потом мне по мере необходимости пришлось уехать жить в другой город. Я был шофер, работал на больших машинах, и вот я поменял место жительства и устроился на новом месте жительства работать в гараж. Мне дали машину, хорошую машину дали, не старую, не разваленную. Вот. И я решил, первый день я делаю этой машине техугод. Обслуживание смазать, подтянуть гайки, все такое, а завтра уже поеду. Никого я здесь не знаю, первый мой рабочий день. И я целый день обслуживал свой КамАЗ. Вот так вот смотрел, крутил, откручивал, прикручивал, масло менял. И вы знаете, друзья, вот вечер, вахта сейчас будет. Тут уже в кучку собираются шофера, и ко мне подходят человека 3 или 4. Ну, говорят, давай познакомимся, ну давай. Я не знакомился ни с кем, давай познакомимся, ну давай познакомимся. Познакомились. Я имя сказал. Они меня спрашивают, скажи, ты, похоже, баптист? Вы знаете, друзья, я с ними ни одного слова, ни одного слова. Я с ними ничего не имел. Я только за своим КамАЗом. Ты, похоже, баптист? Я говорю, а почему вы так думаете, что я баптист? Они говорят, ты целый день машину ремонтировал и ни разу не заругался. Я понял, друзья, шофера, когда вот это у них что-то не получается, там гайка обошлась, они бросают ключи, ругаются, и все. Они смотрят на меня, и я... Не бросаю ключей, не нервничаю, не ругаюсь. И сразу говорят, и вы знаете, друзья, я так скажу, что в общем-то, я сделал вывод для себя, что как мы должны осторожными быть, как мы говорим, что мы говорим. Я, друзья, знаю одного брата, который отсидел в тюрьме 31 год. Он верующий, он служитель. 10 лет он отсидел не как христианин, а 21 он отсидел как христианин. И вы знаете, вот с ним разговариваешь, и чистенькая речь. Друзья, 31 год просидеть в тюрьме, и никаких зэковских слов, никакого жаргона, никакого гонора или превозношения. И я думаю, как хорошо вот жить среди такого общества и иметь новый язык. Иметь новый язык. Когда никакого запаха мирского, никакой интонации мирской, никакого акцента, никаких гнилых слов. И думаю, вот так бы нам надо научиться, братья и сестры, чтобы никогда нас никто не укорил, никогда никто не укорил, а чтобы наоборот мы нашим разговором могли приобретать людей для Христа. Потому что написано: от слов своих осудишься и от слов своих оправдаешься. Мы каемся, Бог нас прощает, слова говорим, мы поем, Бог слышит. Вы знаете, друзья, в книге «Песни песней» хорошие слова написаны. «Голубица моя в ущелье скалы, под кровом утеса, дай мне услышать голос Твой, потому что голос Твой сладок. Дай мне услышать голос Твой». В книге «Песни песней» еще такие слова написаны. «Товарищи внимают голосу Твоему, дай мне послушать Тебя». Такие вот слова. Друзья, Господь хочет слышать наши слова, наш голос, только без примеси мира. Таким образом смогут узнать, что мы дети Божьи. Последнее. Друзья, последнее. Как могут нас узнавать, что мы с Богом? Это наша внешность. Наша внешность. Я прочитаю 44-й псалом. Очень внимательно, а сестры особенно, здесь про девушку пишется, и братья тоже. 14 стих и ниже. «Вся слава чери царя внутри, одежда ее шита золотом. В испещренной одежде ведется она к царю, за нею ведутся к тебе девы, подруги ее, приводятся с весельем и ликованием, входят в чертог царя». Братья и сестры, эта девушка – дочь царя. Скажите, по каким признакам можно определить, что она дочь царя? Написано: «Вся слава чери царя внутри». Можно определить, что она дочь царя? Вся ее слава внутри. Можно определить, что она дочь царя? Отвечай. Нет. Одежда ее шита золотом. Можно определить, что она дочь царя? Можно. Одежда шита золотом. Вы знаете, нам иногда говорят: вы посмотрите, что у меня внутри. Вы не смотрите на мою внешность. Вы что внутри? Я говорю: ты знаешь, дорогая моя, я не могу, к сожалению, посмотреть, что у тебя внутри. Это может Бог сделать. А я могу посмотреть на лицо твое. Друзья, даже написано: человек смотрит на лицо, а Бог смотрит на сердце. А еще написано: кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Друзья, вы знаете, что у меня внутри? Вот я добрый человек или злой человек? Вы знаете или не знаете? Наверное, нет. Ну, вы можете думать, что да, наверное, это брат хороший, раз он за кафедрой, раз ему разрешили и так дальше. Но это мы можем так вывод делать. Друзья, но то, что у меня внутри, да никто же из вас не знает. А понаружи вы можете определять: вот брат приезжал в черном пиджаке, вот такой, 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 такой. Вот, можно определять. Друзья, мы смотрим на лицо, не только на одежду, на лицо. И, друзья, хорошо, очень хорошо, если нас узнают и по внешности, и по внешности. Если мы свидетели перед этим миром, что мы христиане. У меня был такой случай, был семинар руководителей молодежи в Казахстане, и я поехал на этот семинар. Дорога длинная, трое суток, в поезде я провел. Я заранее из дому позвонил, чтобы меня встретили, сообщил поезд и номер вагона. И вот я приехал на остановку. Это город современная, столица Казахстана, Астана, раньше был Целиноград. И вот я выхожу с вагона, 10 часов вечера, уже темно, я выхожу с вагона, думаю, сейчас меня встретят, вот, и никого, никто меня не встречает. Что делать? Я так немножко запереживал, а потом, в общем-то, не очень запереживал, думаю, ну, чуть-чуть, они там где-то сейчас подойдут. И поэтому я стою возле вагона, не отхожу, потому что мой вагон, я им сообщил, и все такое. Никто не подходит. 15 минут прошло, полчаса прошло. Поезд ушел. Нету никого. Я начал волноваться. Что делать? Я не знаю. Что делать? Час прошел. Дальше время идет. Ну, я уже с места ушел, нету моего вагона. Я сошел с места. Народу полный вокзал, лето. Вот, может быть, 1000 человек или больше. И вот я по перрону прошел, взад-вперед, туда-сюда. 12 часов ночи, никого нету. Куда идти, я не знаю. Ни телефонов, ни адресов. И все такое. Что же делать? И вот заприметил я, две девушки стоят. Ну, я присмотрелся, так-так, подхожу к ним. Здравствуйте, здравствуйте. Можно с вами познакомиться? Пожалуйста. Вот так-так, немножко познакомились. Я спрашиваю, скажите, пожалуйста, вы верующие? Они говорят, да, верующие, верующие. А кто вы по вероисповеданию? Они говорят, мы братские менониты. А что вы хотели? Да я говорю, вы знаете, я заблудился. Я приехал, и меня никто не встретил. А вы кто? Я вот так и так. Они мне сразу адрес и телефон, все они знают, всех о них знают. Слава Богу. Хорошо. Братья и сестры, 1000 человек. Я очень благодарный был этим сестрам за то, что они были похожи на христианок. Благодарен. Мне бы было трудно. 2 человека из 1000. А представьте, друзья, если бы они не были похожи на верующих. Как жаль, как жаль. Вот как. Друзья, вот так бы мы должны, чтобы из 1000 людей, чтобы нас могли узнать. Из 1000 людей. Нет, нет, они не были в косынках. Они не были в косынках. Ну, естественно, друзья, наверное, там прически, одежда, наверное, все было в порядке. Но даже, знаете, лица у них даже хорошие. Лица хорошие. Я знаю, что внутренность нашего сердца, она отражается на нашем лице. Ко мне одна сестра пожилая подходит и говорит, брат Коля, я смотрю на Наташу, после богослужения подходит, я смотрю на Наташу и удивляюсь. Какая она красивая. Я, говорит, сколько лет ее знаю, и я не замечала, что она такая красивая. А я улыбаюсь. Я-то знаю, почему она красивая сегодня. Она вчера вечером исповедовалась, плакала, просила Господа прощения. А сегодня она такая красивая. Я слышал такую историю, друзья, что Леонардо да Винчи на своей картине «Тайная вечеря» с одного и того же человека писал портрет Христа и портрет Иуды с интервалом в несколько лет. Сначала портрет Христа, а потом портрет Иуды. Я сначала думал, что это неправда. Ну, думаю, может, проповедник, вот где-то кто-то там прочитал в древности или придумал, вот написал, а потом теперь все так говорят. Я однажды, друзья, даже в светской литературе эту мысль встретил, что один и тот же человек с интервалом в несколько лет был похож на Христа, а потом на Иуду. Начал пить, развратился, разложился, и то, что у него здесь, отпечаталось вот здесь. Вот как. Поэтому, друзья, вот мы говорим, мы неизвестны, но нас узнают. Я бы сказал даже не о прическах. Друзья, наша жизнь и общая сторона, наше сердце и наше лицо. Здесь все, и одежда, и прическа. Здесь и наша улыбка, и наша доброта, которая отражена на нашем лице. Здесь все. Написано тот же стих, «Голубица моя под кром скалы, в ущелье скалы под кром утеса. Покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок, и лицо твое приятно». Бывает, мы хорошо поем вот здесь вот. И песни красивые, и без интонации, друзья, но и лицо наше должно быть, отображать внутренний мир и благодать Божия, которая в нас действует, и лицо наше. И не только у сестер, но и у братьев. Я скажу, друзья, но сестер легче посмотришь, а если еще в косынках, слава Богу, верующие идут. Друзья, а братьев как отличить, когда у нас пиджаки у всех одинаковые, и у мирских, и у нас. Вот, конечно, но я не о кроссовках и джинсовых костюмах, друзья, но вот хорошо одеты ваши братья, хорошо одеты. Вот, и все-таки, друзья, и нас, и братьев узнавать должны. Мы скажем, может, это почти невозможно. Возможно. Я один раз ехал на машине, из одного города выезжаю, ехал далеко, вот дождик моросит. Смотрю, женщина одна стоит, руку поднимает. Я остановился. Женщина села. Едем. А смотрю, она как-то присматривается ко мне. Так вот смотрит на меня. А я посмотрел. И вижу, она как-то на меня не так смотрит. Вот присматривается как-то. Ну, я еду дальше. Вот. Ну, а потом не выдержал, спрашиваю. Говорю, извините, что вы на меня так смотрите, расскажите. Она говорит, вопрос задать хочу. Ну, задайте. Она говорит, скажите, вы верующий? Я говорю, скажите, а почему вы думаете, что я верующий? А я вот так оттягиваю, а сам думаю, как она может знать? И спрашиваю, наверное, вы верующая? Она, нет, я не верующая. Я следующий вопрос. Вы, наверное, меня где-то видели? Думаю, может, я проповедовал, где-то как-то. Она была и видела. Наверное, вы меня раньше видели? Нет, не видела. Но у меня вообще загадка еще больше. Я говорю, как вы решили, что верующий? Она уже не спрашивает, верующая нет. Она говорит, да я, говорит, верующих знаю. У вас у всех лица какие-то одинаковые. Вы все друг на друга похожи. И вы знаете, друзья, я скажу вам откровенно, что мне было приятно. Но это не какое-то тщеславное вот такое чувство, друзья. Но мне было приятно, что меня узнали. Что меня узнали. Это же нормально, если нас узнают. Один раз мы были с одной группой, вот, мы тоже ехали, ночью голодные были. Жена со мной была и 3 человека сзади. Ну, решили заехать покушать, купить ночью. Город большой, Армавир, это там в Краснодарском крае. Мы заехали, вот, и киоск, там музыка играет в киоске, вот. И 3 девчат в таких мини-юбках, крашеные, вот, веселые. Стоят. А ну мы зашли с женой. Я смотрю, а здесь колбаса, там все. Я спрашиваю, это почему у вас? Это, говорит, вот 20 рублей, а для вас 18. Ну хорошо, дайте мне, пожалуйста, палку колбасы, пожалуйста. А вот это у вас почем? Это столько-то, а для вас столько-то, и ниже для нас. А это для вас столько-то, и все ниже. Ну мы купили, заплатили, я потом спрашиваю, скажите, пожалуйста, а почему для нас такая привилегия, что вы нам дешевле отдаете? Они смеются и говорят, потому что вы верующие. Я смутился, посмотрел на жену, вот, все понял, нет вопросов, все понятно. Слава Богу, слава Богу. Братья и сестры, пусть вот то, о чем мы говорим с вами сейчас, послужит для нас серьезным вопросом. А как в нашей жизни? Ведь это и естественно, что мы дети одного отца. На кого мы должны быть похожи? На кого мы должны быть похожи? Один брат рассказывал, говорит, я родился в одной кубанской станице. Вот у вас здесь деревни, села, а у нас называется станица. Станица это значит, ну как большая деревня. И небольшая. Он рассказывает, говорит, родился я в кубанской станице. Когда мне исполнился 1 месяц от роду, мои родители уехали в Азербайджан. И, говорит, так вот я прожил 35 лет. Когда мне исполнилось 35 лет, говорит, положилось мне на сердце посетить родину мою, родную станицу, в которой я прожил всего 1 месяц. Захотелось найти родной дом, посмотреть, побыть, познакомиться с людьми, которые живут в моем доме. Вот такие люди бывают, знаете, вот чувствительные ко всему такому. И он говорит, я взял старые отцовские письма, говорит, мой отец переписывался со своим товарищем, там был адрес этого товарища, и поехал в Краснодарский край. Нашел эту станицу, нашел улицу, нашел дом, где жил товарищ моего отца. Не мой родной дом, где жил товарищ моего отца. Ну, нагнулся, взял камень и стучу по калитке. Так это делают у нас, чтобы человека вызвать. И стучу по калитке камнем. Смотрю, идет с огорода старый-старый человек, весь седой. Подходит к калитке, смотрит на меня. Я, говорит, улыбаюсь, говорю: «Здравствуйте, здравствуй, вы меня не узнаете?» Он прищурился, говорит: «Как не узнаю?» «Узнаю». Он говорит: «Теперь я пишу». Говорит: «А кто я?» Он говорит: «Ну как кто? Петькин сын». «Откуда вы меня знаете?» Он говорит: «Да я смотрю на тебя, вылитый Петька, вылитый Петька». Но это же нормально, так же, друзья, да. А если мы родились от Отца Небесного и не похожи? А так бывает. А так бывает. Потому что похожесть наша формируется в процессе жизни, через общение. Говорят, это если два человека долго общаются, они начинают быть похожими. Как и написано: «Взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ. От славы в славу, как от Господня Духа». Когда я учился в 10 классе, учительница такой случай рассказывает, говорит: у меня одна девочка училась в классе, и вот я однажды вызвала родительницу, чтобы поговорить за ее дочь. Родительница пришла, и вот мы сидим, я на нее смотрю и говорю: «Вы знаете, как удивительно ваша дочь на вас похожа». А она говорит: «А вы знаете, она мне не родная, я ее с детского дома взяла». И она говорит, и я смутилась. Вот, друзья, так бывает. У меня было две приемные девочки, и на мне говорили, что они твои родные. Они твои родные. Они жили в нашем доме. Они стали похожими на нас, потому что они жили с нами. Друзья, жизнь с Богом обеспечивает нам вот это, то, что нас будут узнавать. Жизнь с Богом. Как Давид с Богом жил, этот слуга Саулов говорит, что с ним Бог. Он узнал. И не просто по догадкам, с ним Бог. Друзья, а когда с нами Бог, тогда и жизнь наша, жизнь победы. Посмотрите, сначала у Давида был левый медведь, да? А потом злой дух. Ведь не по причине красивой игры злой дух отступал, а что Бог с ним был. А потом Голиаф, великан. Давид метнул камень, и смотришь, все, и голову отрубил этот великан. Друзья, в нашей жизни будут еще Голиафы, друзья, и мы должны их побеждать. А сегодня, наша ведущая задача, друзья, с Богом быть, чтобы мир, который смотрит на нас, мог сказать, что истина с вами Бог. Аминь.